Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров – Высоцкий и блатной фольклор. Виновен ли бард в том, что вся страна ему во след запела воровские песни? Был ли для него самого тюремный репертуар темой всерьез, или это ироническая стилизация? Что говорил сам Высоцкий на этот счет? Что думают его друзья, современники, критики? В передаче принимают участие Юс Олешковский, Юрий Ряженцев, Илья Смирнов. Подготовили и ведут программу в московской студии Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 15 июля 2000 года.
«Поверх барьеров» – в эфире программа, посвященная Владимиру Высоцкому.
В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети. Как смотрят дети.
Но вместе с писателем Юзом Олешковским, поэтом Юрием Ряшенцевым и Ильей Смирновым мы попробуем ответить на вопрос, виновен ли Владимир Высоцкий в том, что добрая половина современной российской эстрады – это так называемые блатные песни.
Они вписываются в субкультуру органично и без сопротивления. При определенных усилиях можно, конечно, попробовать доказать, что в песне «Я в деле и со мною нож» поется не то, что в ней поется. Но в таком случае гимн Советского Союза надо рассматривать как глубоко замаскированную издевку над партией и правительством.
Это было восстание против регламента казенной жизни, хотя при этом некоторых коробило, что воспевается иной полюс преступности, не государственный, а личный.
При чем тут Высоцкий? Высоцкий тут совершенно ни при чем. Они не прочитали ни Высоцкого, ни Галича, не прочитали вообще русскую поэзию.
И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда...
Программу подготовили и ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе.
Она сказала, не спеши, ведь слишком рано.
Я в деле, и со мною нож, и в этот миг меня не трожь, а после я всегда иду в кабак. И кто бы что ни говорил, я сам добыл и сам пропил, и дальше буду делать точно так. И кто бы что ни говорил, я сам добыл и сам пропил, и дальше буду делать точно так. Ко мне подходит человек и говорит, в наш трудный век таких, как ты, хочу уничтожать. А я парнишку наколол, не толковал и запорол, и дальше буду так же поступать. А я парнишку наколол, потолковал да запорол, а дальше буду так же поступать.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», «Высоцкий» и «Блатной фольклор».
Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду.
Программу подготовили и ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе.
Стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд. Они стояли молча в ряд, их было восемь.
Владимир Высоцкий умер 20 лет назад. За последние годы вышли полные собрания его сочинений, книги с аналитическими статьями, все отреставрированные записи концертов на кассетах и компакт-дисках. Отреставрирован дом-музей Владимира Высоцкого, стоит позеленевший памятник Высоцкому у Покровских ворот. И возвышается рядом со скульптурой Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище памятник братьям Квантришвили. И неустанно напоминает о раннем творчестве Высоцкого российская эстрада, добрая половина репертуара которой представляет собой стилизации блатных песен. Добрая половина фамилий деятелей шоу-бизнеса отсылает к названиям тюрем и пересылок. Сложившаяся на эстраде ситуация заставляет задаться вопросом, виновен ли в разгуле блатника сам поэт и артист, одним из первых, вслед Аркадию Северному, начавший писать блатные песни.
Сколько я не старался, сколько я не стремился, все равно, чтоб подраться, кто-нибудь находился. И хоть путь мой и длинен и долог, и хоть я заслужил похвалу, обо мне не напишут некролог на последней странице в углу. Но я не жалею. Сколько я не стремился, сколько я не старался, кто-нибудь находился, и я с ним набивался. И хотя во все светлое верил, например, в наш совейский народ, не поставят мне памятник в сквере где-нибудь у Петровских ворот. Но я не жалею, сколько я ни старался, сколько я ни стремился, все равно, чтоб подраться, кто-нибудь находился. И пою я все песни о драмах, все из жизни карманных воров. Мое имя не встретишь в рекламах популярных эстрадных певцов. Но я не жалею, сколько я ни старался, сколько я ни стремился, я всегда попадался. И все время садился. И всю жизнь меня колят и ранят. Вероятно, такая судьба. Все равно меня не отчеканят на монетах за место герба. Но я не жалею, но я не жалею.
Оценки блатного цикла Владимира Высоцкого в литературе, специально посвященной бардовской песне, обтекаемо дипломатичны, как будто бы репертуар нужно по-прежнему сдавать в цензуру. Вот возьмем учебник «Авторская песня» Владимира Новикова. В нем сказано, эти песни неправильно называть блатными, в них присутствует ироническая дистанция между автором и персонажем. Причем написано это с такими извиняющимися интонациями, как будто бы с непроговоренным осознанием, что-то и впрямь с этими песнями неладно. И вот эти интонации, они идут от самого Владимира Семеновича Высоцкого. Цитирую. «Если 10-9 лет тому назад я и писал так называемые блатные песни, которые можно воспринимать как пародии или не как пародии, я давно пишу с 8 лет всякие вирши, детские стихи про салют, а потом, когда был немножко постарше, писал пародии всевозможные. Среди них была и стилизация под блатные песни, что до сих пор расхлебываю. Я писал эти песни и от них никогда не отказываюсь. Они мне принесли какую-то пользу в смысле поиска формы, простоты языка, лексикона. Я их никогда и не пел с эстрады».
Значит, первые мои песни были написаны от имени... Действительно, вот правы люди, которые когда-то мне предъявляли претензии, от имени ребят дворов, улиц, послевоенных вот таких вот компаний, которые собирались во дворах, подворотнях, что ли. Очень много жизни было во дворах московских в то время. И танцевали, и играли там в разные игры, но все это было во дворах. Конечно, я думаю, что в этих песнях присутствует, безусловно, такая, ну что ли, если можно так выразиться, слово нехорошее, но точно такая заблудненная интонация немножко. Но в них, безусловно, есть юмор и мое собственное к этому отношение с улыбкой. Поэтому я их люблю очень, эти песни. И еще в них одно было достоинство. Мне кажется, что в них была, как говорится, одна, но пламенная страсть. Только об одном там шла речь. Они были необычайно просты. Если это любовь, то это, значит, невероятная любовь и желание эту девушку получить сейчас же, никому ее не отдать, защищать до смерти, до драки, до поножовщины, до чего угодно. Если это поется человеком, который сидит где-то в тюрьме или в лагере, то это желание выйти на свободу его. Тоже одна, но пламенная страсть, желание, значит, на свободу и так далее. И, конечно, есть элемент брака. Провады в этом, лихости какой-то, ну, которые свойственны, в общем, всем молодым людям. Это дань молодым моим годам и дань прежним временам, послевоенным временам, которые все мы помним. А теперь эти песни стали, безусловно, может быть, более, ну, может быть, глубже. Возможно, стали меня волновать другие темы, другие проблемы. Стал, вероятно... Человек взрослее, просто стал задумываться о судьбах и людей, и страны, и мира. Ну, в общем, ну как все, в общем, люди, которые с возрастом начинают больше думать, конечно, они переменились, эти песни, в них появился второй план, всегда под текст. Видимо, больше образов. Я стал общаться много с поэтами, стал больше знать и читать настоящей прекрасной поэзии. Видимо, это произвело на меня впечатление. И не в смысле подражания. Я надеюсь, что я не подражаю, а просто появилось желание писать более, больше в художественных образах. Ну вот, я думаю, так, может быть, коряво, но все-таки я объяснил разницу между прежними и теперешними песнями.
Блатные песни есть порождение криминальной субкультуры, говорит историк Илья Смирнов.
Давайте же для начала четко определим, о чем речь. Есть криминальная субкультура. Не только в России, но и в любой стране она консервирует черты глубокой первобытной архаики, как будто мы перечитываем заново давно перевернутые страницы человеческой истории. Естественно, научная аналогия – примитивное строение животных, перешедших к паразитизму. Жесткое разделение людей на касты по формально-ритуальным признакам. Вот профессиональные преступники, для которых свой закон, то есть обычное право, оно же мораль. А вот обычные граждане, бесправный источник материальных благ. Жаргонная терминология «мужики» четко воспроизводит отношение помещика к крепостному рабу. Ритуальный гомосексуализм, в котором сексуальные роли переосмыслены как отношение социального господства. Глубокое, где-то на грани или даже за гранью патологии, презрение к женщине. Едва ли не самый популярный сюжет блатных песен – убийство собственной любовницы. «Ты меня любила, ты мне изменила, и за это, сука, получай». Кстати, эта особенность уголовной субкультуры помогает правильно понять женское неравноправие в ряде настоящих этнических культур. Здесь исследователи обычно склонны углубиться в религиозно-философскую проблематику. В результате дикость получает некоторые обоснования, даже оправдания. Между тем, это в первую очередь именно дикость, и самый главный ее корень уходит, минуя все священные книги, в стадо полуобезьян, где здоровенный самец отнимает банан у маленькой самки.
Что ж ты, зараза, бровь себе подбрила? Для чего надела поил синий свой берет? И куда ты, стерева, лыжи навострила? От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет. Знаешь ты, что я души в тебе не чаю, что для тебя готов я днем и ночью воровать. Но в последнее время что я замечаю, что ты стала меня слишком часто изменять. Если это Колька или даже Славка, супротив товарищев не стану возражать. Но если это Витька с первой Переяславки, я ж те ноги обломаю в бок душу мать. Рыжий шалава, тебя не скрою, если ты и дальше будешь свой берет носить, я тебя не трону, а в душе зарою и прикажу залить цементом, чтобы не разрыть. А настанет лето, ты еще вернешься, ну а я себе такую бабу отхвачу, что тогда ты, стервь, от зависти загнешься, скажешь мне прости, а я плевать не захочу.
Юрий Ряшенцев проводит аналогию между блатными и разбойными песнями и даже со стихами Франсуа Вийона.
Ведь что такое блатная песня? Это песня определенной разбойной среды, и истоки она имеет. В замечательной русской песне очень старинной «Не шуми ты, мать, и зеленая дубравушка». «Не шуми ты, мать, и зеленая дубравушка» была первой разбойничьей песней. Вот какая это серьезная традиция. Даже и у Блока было некоторое влияние уличной песни, и он это хорошо понимал. Есть цитаты в Достоевском, который воспроизводит уличную песню, очень близкую к блатной, песню про будущника у него есть. У меня нет такого страха и презрения к тому, что мы называем настоящей блатной песней. Среди них есть замечательный, я помню, тот Ванинский порт взять хотя бы. Знаменитый французский поэт XVI века Вийон написал 11 стокгольмских баллад, так называемых, которые написаны на старо-французской фене. Блатной уголовный язык, который никто не понимал из общества современного Вийону, при том, что Вийон был очень знаменит. Эти вещи существовали, но они не заставили Шарля Орлеанского, герцога, одного из крупнейших вельмож Франции, и замечательного поэта, кстати говоря, говорить на блатной фене, на которой говорил Вийон. У Вийона были для этого основания. Он был близок с уголовным миром, а по некоторым версиям был даже членом шайки. Общество не может быть заставлено автором говорить на том языке, который он использовал. Но он живет в том обществе, которое предлагает ему определенную речевую систему. Система и улицы, в которых проводил свое юношество Высоцкий, мне она хорошо известна. Блатная эстетика была не случайна во дворах, не случайно были малокозырочки, не случайно были прохаря, эти сапоги знаменитые, эти брюки с напуском. Это было потому, что процент, невиданный процент людей в стране соприкоснулся с лагерями. Когда говорят «блатные песни Высоцкого», то имеют в виду стилизацию под определенные блатные песни. Ни одна из этих песен, может быть, за исключением песни «Вот они стояли, молча в рядах было восемь», не стала песней, потерявшей автора. Блатная песня, в общем, это песня, которая не имеет автора. Многие литераторы, и Юзик Олешковский замечательно стилизовал под блатные песни, и были у Булата Акуджавы песни близкие, если не блатные, то близкие к уличной лексике. Конечно, это не могло научить общество разговаривать на этой фене. Поэтому взято из народного языка, из народной эстетики и доведено до, с помощью мастерства до каких-то, я должен сказать, серьезных высот. Потому что у Высоцкого, например, «Протопи ты мне баньку», мне кажется, просто замечательным совершенно творением. И это вещь, написанная под очень серьезным влиянием фени, я бы сказал, и того, что мы называем блатной эстетикой. Такие вещи существуют у Галича во многом. Это чистой воды стилизации.
Юз Олешковский, автор знаменитых песен «Окурочек» и «Товарищ Сталин, вы большой ученый», предостерегает от распространенного заблуждения. Не стоит путать лагерные песни с блатными.
Я люблю песенное творчество Владимира Высоцкого. Я помню его воздействие не только на мою душу, а на настроение моих друзей, одним словом, его современников. Какая возникает литературоведческая, по-моему, проблема. Многие песни Владимира Высоцкого действительно можно назвать блатными или же приблатненными. Но чем, скажем, на мой взгляд, чем отличается, скажем, блатная песня от лагерной? Только личностью и характерологией, если выспренне выражаться, лирического героя этих песен. Герой песни блатной – это вор. Вор в законе, как правило. Или пахан, или просто член банды, бандит и так далее. Но округ, афон, это уже все или романтика, как ее понимали блатные тюремной и лагерной жизни, или романтика жизни воровской на свободе. Жизни, скажем так, достаточно драматичной, какой бы она там безнравственной с нашей точки зрения ни была. Тут не могу не сказать пару слов о том, что о лагерных песнях. Герой лагерных песен не урка, не бандит, не пахан, не полуцветной и не цветной. Это обыкновенный гражданин, ставший жертвой беззакония, раз, или политического беззакония, да и бытового властей, или же сам совершивший преступление, или хулиган, но мало ли преступлений на белом свете. Одним словом, это не урка, это человек, проводящий какое-то время своей жизни, трагично проводящий в лагере, или исправляющийся, там, или не исправляющийся, тюрьма мало кого исправляет. А если еще учесть, что посаженных в те годы были миллионы, десятки миллионов, причем по преступлениям бытовым, и даже не по преступлениям, достаточно было пару колосков унести с поля, чтобы тебя автоматически паяли, я уже забыл, какая статья, по-моему, 162-я, или еще какая-то там за расхищение государственного имущества. То есть нужно было набрать рабов в лагеря, и их набирали, пользуясь... Статья, в общем, находилась. А людей было много. Так вот, огромное количество населения России так или иначе было втянуто в эту лагерную жизнь. Если не сами сидели, то родственники были посажены. И, естественно, шла такая диффузия лингвистическая. Оттуда шла фразеология, воспринималась на воле. И на воле писались песни о лагерной жизни. А в лагерях, кстати, писались песни о жизни на свободе. Вот. Одним словом, для меня интереснее в любом случае песни лагерные, потому что мне милей не урка, не бандит, а нормальный человек или ошибшийся, совершивший преступление, или посаженный совершенно безоказанно властями. Так или иначе, и блатные, и лагерные песни, на мой взгляд, трагичная, поэтическая страница российской культуры 20 века.
Теперь, воспользовавшись помощью Юза Олешковского и предложенной им классификацией, возьмем собрание сочинений Владимира Высоцкого, выпущенное издательством «Художественная литература». В нем 35 песен, исполняемых от лица профессиональных преступников, убийц, воров и насильников. Все они написаны с 61 по 65 год и составляют около половины авторского репертуара этого времени. Причем равновесие устанавливается в 64-65 годах. Если верить собранию сочинений, в 61-63 годах других неблатных песен Владимир Высоцкий почти не писал, говорит Илья Смирнов.
Я не причисляю к блатным те произведения, в которых герой не владал с законом, но нет прямых указаний на то, что он принадлежит к вышеописанной касте. Например, такой лирический шедевр, как «Тот, кто раньше с нею был». Вроде бы со мною нож, герой не боится пускать его в ход, в конце концов оказывается в тюрьме, но нож мог оказаться в кармане у работяги, газовые баллоны тогда не продавались, у героя были основания опасаться за свою жизнь. И татуировка «Профиль товарища Сталина» сама по себе ни о чем еще не говорит. Мы ограничимся только теми произведениями, в которых статус персонажа специально обозначается и подчеркивается. В 22 случаях из 35 действительно обнаруживается та ироническая дистанция, о которой пишет Новиков, или расхождение с субкультурным каноном по какому-то существенному мировоззренческому признаку. Чаще всего это отношение к женщине, которая даже у криминальных героев Высоцкого, как правило, остается человеческим. «До свидания, Таня, если можно. Можешь не серчай, и не лишенным признаков рыцарства.
Я в деле, и со мною нож, и в этот миг меня не трожь, а после я всегда иду в кабак. И кто бы что ни говорил, я сам добыл и сам пропил, и дальше буду делать точно так. И кто бы что ни говорил, я сам добыл и сам пропил, и дальше буду делать точно так. Ко мне подходит человек и говорит: в наш трудный век таких, как ты, хочу уничтожать. А я парнишку наколол, не толковал и запорол, и дальше буду так же поступать. А я парнишку наколол, потолковал да запорол, а дальше буду так же поступать. Ты хочешь просто говорить? Садись со мной и будем пить, мы все с тобой обсудим и решим. Но хочешь, если так, как он, у нас для всех один закон, и дальше он останется таким. Но если хочешь так, как он, у нас для всех один закон, и дальше он останется таким.
В эфире программа «К 20-летию со дня смерти Владимира Высоцкого». Мы пробуем ответить на вопрос, виновен ли Владимир Высоцкий в том, что добрая половина современной российской эстрады составляет собой блатные песни.
Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в вуз не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время, уважай», там прямо без соли едят. Там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и посылают заможай. Потом зачет, потом домой, с семью годами за спиной. Висят года, на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500-500 вперед, а он зубами танет, саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год назад 500-500 вперед, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь, сам тут больше нечего ловить. Мол, видишь, сам кругом 500, и к ночи точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему кругом 500? И кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня. Он ел с ладони у меня. Тут глядит в глаза и холод на спине. А что ему кругом 500? И кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне? И он ушел куда-то в бок, и отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И Мас попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Высоцкий и блатной фольклор. Виновен ли бард в том, что вся страна ему во след запела воровские песни? Был ли для него самого тюремный репертуар темой всерьез, или это восстание против регламента казенной жизни? В какой мере каторжная линия в поэзии и песне была присуща русской жизни, не только у Галича, но и до войны, и в 19 веке? Уличная песня, пройдя огранку, литературную обработку в руках талантливых поэтов и исполнителей, возвращалась в народ как песенная классика, и заслуга Высоцкого в этом процессе чуть ли не важнейшая. В передаче принимают участие Юса Лешковский, Юрий Ряшенцев, Илья Смирнов. Подготовили и ведут программу в московской студии Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 15 июля 2000 года.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Высоцкий и блатной фольклор.
Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады! Держитесь, гады!
Программу подготовили и ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе.
Ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда. Ударил первым я тогда, так было надо.
Илья Смирнов считает, что важны не столько сами блатные песни, сколько феномен их популярности. За Аркадием Северным и Владимиром Высоцким, Александр Розенбаум, а далее все, кому не лень.
Написание таких песен человеком, который не был уголовником, можно считать фактом личной биографии. Дворового детства, о котором пишут биографы, отрочества на Большом Каретном, или, как будет объяснять сам автор, тренировкой школы и мастерства. Но популярность этих песен далеко за естественными рамками субкультуры как раз и требует нашего осмысления. Впервые такой парадокс осознал именно как парадокс, а логичное, нелепое несовпадение лица с примеряемой маской поэт Евгений Евтушенко, причем еще в конце 50-х годов, подчеркиваю, до Высоцкого. За неимением его песен, уже созревшая для таких песен аудитория потребляла одесский криминальный фольклор. Обычное стихотворение Евтушенко цитирует две первые строчки. «Интеллигенция поет блатные песни, поет она не песни красной пресни». А ведь дальше идут интересные наблюдения. «Дают подводку и сухие вина, про ту же мурку и про енту и равина, поют под шашлыки и под сосиски, поют врачи-артисты и артистки, поют как будто общий уговор у них, или как будто все из уголовников». Конец цитаты. Второе предположение у Евтушенко насмешливое, спустя много лет будет воспринято на полном серьезе. Мол, миллионы людей сидели в лагерях ни за что и, следовательно, приобщились. Логика обрывается уточняющим вопросом. Приобщились к чему? Ведь уголовная каста обращалась с политическими едва ли не более бесчеловечно, чем сотрудники НКВД.
«Мы вместе грабили одну и ту же хату. В одну и ту же мы проникли щель. Мы с ними встретились, как три молочных брата, друг друга не видавшие вообще. За хлеб и воду, и за свободу, спасибо нашему советскому народу. За ночи в тюрьмах, допросы в муре, спасибо нашей городской прокуратуре. Нас вместе переслали в порт Находку. Меня отпустят завтра их. Мы с ними встретились, как три рубля на водку.
и разошлись, как водка на троих за хлеб и воду и за свободу. Спасибо нашему советскому народу. За ночи в тюрьмах, допросы в муре. Спасибо нашей городской прокуратуре. Как хорошо устроен белый свет. Меня вчера отметили в приказе, освободили раньше на 5 лет. И подпись в Ворошилов-Георгадзе за хлеб и воду и за свободу. Спасибо нашему советскому народу. За ночи в тюрьмах, допросы в муре. Спасибо нашей городской прокуратуре. Да это ж математика богов. Меня ведь на 12 осудили. У жизни отобрали 7 годов. И 5 теперь обратно возвратили. За хлеб и воду, и за природу. Спасибо нашему советскому народу. За ночи в тюрьмах, допросы в муре. Спасибо нашей городской прокуратуре.
Объяснение популярности блатного цикла Высоцкого и этого типа песен вообще дает Юс Олешковский.
Блатные песни Владимира Высоцкого, по-моему, вызваны были к жизни бессознательной страстью или жаждой уйти от, во-первых, от официальной фразеологии песенной того времени. А в какой она была, упоминать не будем. Достаточно сказать, что была она отвратительно казенной. Хотя лирические песни попадались и замечательные, и выживающие в наше время даже. Вот эта жизнь, условно говоря, романтичная, как ее часто называют, жизнь воровского круга, привлекала не, собственно говоря, поэзией или преступностью самого воровства, а свободой, надо сказать, отрешенностью от всех насильно навязанных гражданам России или Советского Союза норм поведения. Это было восстание против регламента казенной жизни, хотя при этом некоторых коробило, что воспевается иной полюс преступности, не государственной, советской преступности, а личной. Вот. Но это уже проблема другого рода. Достаточно, кстати, сказать, что поэзия разбойного мира зари веков, зари истории привлекала вообще массу людей и самых серьезных, и легкомысленных, и совершенно неразвитых в культурном отношении. Вот, чтобы так уж не углубляться, не распространяться, природа его песен и природа воздействия их на души современников. Во что уж теперь вылилась поэзия преступного мира, поэзия воровской жизни, это чрезвычайно саркастическая улыбка истории. Если только посмотреть на разгул криминала в России, на то, как язык захлестнут вообще феней. Феней, проникнувшей даже на самые верхи власти, во фразеологию этой власти. Вот. Ничего в этом удивительного нет. Самое, кстати, безобидное из всего этого дела – это проникновение фени в язык. Язык самоочищается, ничего с ним не будет. А вот проникновение этой самой поэзии, а главное дело, дел преступных воровских вообще в общество, пронизанное этой страстью воровской, без преувеличения, по-моему, можно это сказать, сверху донизу, это чрезвычайно опасное явление. Я не думаю, что блатные песни подогревают вообще, усложняют его или каким-то образом серьезно воздействуют на криминогенность российской атмосферы. Песенки – это, опять-таки, самые безобидные из всего, что есть. И как бы то ни было, их можно рассматривать как примилые совершенно символы или свободы волеизъявления, или символы свободного поведения вообще, не задумывающегося над смыслом, скажем, нравственным воровской жизни.
Разговор продолжает историк Илья Смирнов.
В журнале «Музыкальная жизнь» еще горбачевских времен я обнаружил такой ответ на вопрос, поставленный Евтушенко. цитирую, «интеллигенция пела блатные песни в эпоху брежневского застоя, потому что не могла примириться с рабской психологией общества». Конец цитаты. Да мне кажется, это объяснение по существу ближе к истине, только если убрать героическую интонацию. Облегченный вариант фрондерства, наименее наказуемый, вроде портрета Сталина, которым модно было украшать автомобили при Брежневе. Как бы альтернатива? Попробовал бы шофер украситься портретом Троцкого или Солженицына, далеко бы он уехал. И песни про Мурку, за которые могли, конечно, вызвать на комсомольское собрание, тоже игра, не предполагающая серьезных размышлений и личной ответственности. Вообще уход в любую субкультуру – это такой протест, который, по сути, есть капитуляция. Сразу оговариваю, что выше речь шла именно об игре под шашлыки и под сосиски. Всерьез в криминальное подполье нередко само же государство силой заталкивало людей, которые не совершили ничего дурного. Коровник построил на шабашке, арбузы собственного участка продал, музыку играл на танцах. Ты уже преступник, так что песни лучше учить заранее, подбирать, так сказать, допровскую корзинку. Кроме того, в это подполье приходили стихийные бунтари. Не они заказывали блатную музыку. Даже сосуществуя по необходимости с этой средой, они оставались в ней выше ее. У них были интересы за пределами джентльменского набора, обозначенного Высоцким в песне «У меня было 40 фамилий».
По прошествию времени сейчас кажется, что человек сколько-нибудь развитый не мог не ощущать прокрустову узость блатной среды и то, что ее удаль молодецка направлена в 48-ю очередь против системы, а в первую очередь против таких же бесправных бедолаг.
Интересно, что самое молодое поколение авторской песни, ученики Высоцкого, именуемые также русским роком, оказались в 80-е годы вообще не затронуты криминальной субкультурой, при том, что отношения с законом у них складывались весьма напряженные. Некоторые, между допросами в Муре, точнее в питерском Большом доме, даже вступали в прямую полемику с ранним Высоцким, показывая в песнях реальные, а не романтически возвышенные образы героев его молодости.
Кто слушает heavy metal, арабесок и атаман, кто бьет друг другу морду, когда бывает пьян, у кого крутые подруги, за которых не дашь и рубля, кто не может связать с двух слов, не взяв между ними нотуля. Это гопники, это гопники, это гопники, они мешают мне жить.
Илья Смирнов полагает, что в разгуле блатной культуры виноваты, пусть без вины, не только ее создатели, но и ее слушатели.
Я прошу прощения за, наверное, не очень корректную отсылку к личным воспоминаниям, но когда в школьные годы чудесные мы организовали в школе политический кружок, устроили забастовку и расписали лозунгами кабинет директора, наш математик, умнейший человек Евгений Наумович Мирзон, произнес такие слова. В любой школе есть молодые люди, которым не хочется учиться. Наконец-то нашлись два отличника, которые убедительно со ссылками на Карла Маркса доказали, что так и надо. С этой точки зрения я рассматриваю сочинение другого очень умного человека, Абрама Терца, всем известно, чей это псевдоним. «Отечество. Блатная песня». Поэма в прозе. Очень интересно строится полемика с Солженицыным. Тот приводил конкретные факты, характеризующие криминальную субкультуру в ее повседневном естестве. Терцу чужд такой бескрылый реализм. Он пишет про «наш природный максимализм в запросах и попытках достичь недостижимого, вечную судьбу долю, которую не объедешь» и прочая эзотерика. Даже в расправах над политзеками, которые устраивали уголовники в сталинских лагерях, причем с прямой подачей начальства, ему видится историческая вина интеллигенции, которая была недостаточно принципиальна по отношению к советской власти. Жуткое описание того, как кодла, вроде той, которую показал Герман в «Хрусталеве», железными ломами отбивала почки политическому, ему не понравилось, что простые заключенные мужики должны работать за привилегированных, которые отдыхают. И тут же рассуждение Терца, что человек сам виноват, неправильно разговаривал. Но к диссиденту Синявскому никак не применимо слово «игра». Я полагаю, он просто не справился с искушением, которое неизбежно посещает всякого оппозиционера. Раз режим плохой, против него можно объединиться хоть с самим чертом. Вступив на этот путь, последовательный теоретик неизбежно приходит к имморализму в той или иной редакции. У большевиков классовая мораль, у Терца, цитирую, «мораль и прочее, что прямое отношение к поэзии не имеет, а иногда вступает с ней в неразрешимое противоречие». Конец цитаты. Общая установка, что есть какие-то сферы человеческой деятельности, отдельные, опричные от нравственной оценки. Возвращаясь к Высоцкому, приведу выразительную цитату из тех времен Марии Розановой, жены Синявского Терца. «Мы полностью сосредоточились на Высоцком, как бы воплотив в нем и его песнях всю нашу любовь к блатной тематике». Конец цитаты. Подчеркиваю, не лагерный, как у Галича, а именно блатной. Высоцкий еще очень молодой, далеко не такой ученый, как его институтский преподаватель Синявский. Вряд ли он мог теоретически сформулировать, чем его не устраивает предложенная идеологическая работа. Но ведь поэтов не зря сопоставляют с пророками. Он обманул надежды Марии Васильевны и стал тем, кем стал. Здесь, наверное, надо обратить внимание на два события. Оба относятся к 64-му году. Появляется песня «Все ушли на фронт». С точки зрения блатной субкультуры, вор, надевший погоны, хотя бы для спасения Родины, является предателем, сукой на сленге. В том же 64-м автор песни зачислен в театр на Таганке, где его, если можно так сказать, старшими коллегами-соавторами становятся не Витька с Малой Переяславки, а Брехт, Джон Рид и Маяковский.
Все сорока уже закончены, а у лагерных ворот что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». Что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит, всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит, всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче всем идти на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче всем идти на фронт. У начальника Березкина, ох, икона, рох и понт, и душа крест-накрест досками, но и он пошел на фронт. И душа крест-накрест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвый крестом. Кто живые тех медалями, а кто мертвый крестом. И другие заключенные пусть прочитают ворот нашу память застекленную, надпись «Все ушли на фронт». Нашу надпись застекленную, память «Все ушли на фронт».
Что услужливо подсказывает память, что при советской власти уголовные преступники, блатные, не считались и не являлись уважаемыми гражданами. Они были персонажами подполья. И заодно это, за то, что они были не в ладах с системой, удостоились чести. Их стихи, песни или стилизация под их творчество были приняты как свои советской интеллигенцией и людьми вообще. С тех пор ситуация кардинально переменилась, говорит Юрий Ряшенцев.
Уж меньше всего он виноват в том, что наше руководство говорит сейчас на языке, близком к языку уголовников. А просто руководство тоже не в Парагвай росло. Оно выросло на Московской улице, на московских дворах. Эту речь не пускали в официальную лексику. Сейчас можно все, в том числе можно и это. И те, кому эта лексика была ближе по их, может быть, внутреннему существу, она и стала для них родной и милой. Они пользуются ей, если не на саммитах, то на всякого рода встречах уж со своими-то гражданами точно. Наша песня эстрадная ничему у него не научилась. Существует на эстраде группа в одном или две группы. Это, пожалуй, Любе и Лесоповал. Группа Лесоповал, созданная Таничем, поэтом, который хорошо знал, что такое лагеря, хорошо знал лексику и этого мира, и блатную эстетику, и он создал группу, как бы театрализованную группу, которая просто несет в себе определенную часть мира, в котором мы живем. Что же касается остальных, я бы не сказал, что это блатная песня, я бы сказал, что это приблатненная. Вот то, что называлось приблатненностью во дворах. То есть попытка быть такими своими ребятами в среде гораздо более шустрой, чем та среда, в которой они вообще существуют. При чем тут Высоцкий? Высоцкий тут совершенно ни при чем. Они не прочитали ни Высоцкого, ни Галича, не прочитали вообще русскую поэзию. Если мне говорят, что блатная песня — это навязшая в зубах песня про «Супер-8», процитировать ее невозможно, потому что в ней нет смысла. «Пара трупер нам с тобою было супер». Вот там такие слова. К блату это не имеет ни малейшего отношения.
У Ильи Смирнова другое мнение.
Есть злая ирония в том, что унижение интеллигенции в 90-е годы, демонстративное, вошедшее в анекдоты «Ты кто, козел?» «Я про заек!» «Про каких в натуре заек?» Вот это стало эхом тех самых попевок под шашлыки и под сосиски в начале 60-х годов. Поют в пахаре писатели на даче. Расплатой за то, что магнитофонные головки, воспроизводившие Пинк Флойд и Галича, мы с вами пачкали балладами про то, как два героя весело прирезали женщину. Я прощаю все, кончая ее с МН. Я не виню даже конкретного автора. Он, кроме этой, написал много талантливых песен. А вину за эту песню разделяют все, кто слушал и смеялся. Понимаю, что сейчас должна прозвучать возмущенная отповедь, что искусство и жизнь — это разные вещи, далее по старой статье Терца. Но тогда песню надо допевать до конца. Давайте весело и задорно споем про подвиги эсэсовцев в концлагерях. Еще 10 лет назад, кстати, это прозвучало бы как полемическое преувеличение. Попробуем зайти с другой стороны. На Западе во второй половине столетия отмечается легализация тамошней криминальной субкультуры. Чему были исторические причины? Рост влияния организованной преступности, вырождение либеральной идеологии, так называемая молодежная революция — это отдельная тема. Я ей посвятил, кстати, главу в книге о современном либерализме, которую только что закончил. Название главы вынес точную формулировку Ильи Кормильцева: «Союз боярства и урлы против третьего сословия». Соцзаказ на рекламно-романтический образ уголовника выполняется, например, в романе и фильме «Крестный отец», глубоко лживых при несомненной талантливости. Но у нас-то номенклатурно-мафиозный альянс формируется только на рубеже 80-х-90-х годов, через 25 лет после того, как Высоцкий завершил непродолжительную главу своей творческой биографии. После свержения Горбачева верхушка организованной преступности стала частью истеблишмента. Боевики составили своего рода феодальные дружины номенклатурно-финансовых группировок. Им поручают то, что перед лицом матушки Европы нельзя возложить на органы правопорядка. Неофициальную юстицию и подавление независимой экономической деятельности, так называемый рэкет. Соответствующая субкультура распространяется теперь официально в ассортименте прочей попсы. Это так называемый блатняк, конвейерная штамповка под синтезаторный чпок-чпок, блям-блям, начисто лишенная той естественности и живой иронии, которые были присущи Северному и молодому Высоцкому. Эстетическое обслуживание тех, у кого в данный момент власти деньги, чтобы все знали, как хорошо отдыхается в кабаках, о которых взрослый Высоцкий когда-то сказал: «Рай для нищих и шутов, мне как птицы в клетке».
Где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно вдоль дороги, все не так, а в конце подавно и не церковь, и не кабак, ничего не свято, нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много-много, много-много раз, да еще раз. Все не так, ребята.
Наверное, у нас получился не очень торжественный сюжет, но мы полагаем, что Высоцкого нисколько не порочит признание того факта, что 20 с небольшим он разделял иллюзии заблуждения своей среды и эпохи. Гораздо важнее то, что уже в 27 он перерос эти заблуждения, на что другим не хватило целой длинной жизни.
За 8 лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: держись, брат. браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался.
Врач на волнах «Радио Свобода» сказал, вы слушали программу «Высоцкий сказал, и блатной и фольклор», посвященную артисту, исполнителю собственных песен Владимиру Высоцкому. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Программу подготовили и вели Марина Тимашева и Илья Дадашидзе.
Не извиняю ее, конечно, я простил того, что раньше с нею был. Того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
Я сделала ушел из такого хорошего дела, ничего не унес, отвалился, в чем мать родила. Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело. Из-за синей горы понагнала другие дела. Мы многое из книжек узнаем, а истины передают из устно. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. Растащили меня, но я счастлив, что львиную долю получили лишь те, кому я б ее отдал и так. Я по скользкому полу иду, каблуки канифолю, подымаю с полесницы и прохожу на чердак. Пророков нет, не сыщешь днем с огнем. Ушли и Магомед, и Заратустра. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. А внизу говорят, от добра ли, от зла ли, не знаю. Хорошо, что ушел, без него стало дело вернее. Паутину в углу с образов я ногтями стираю. Тороплюсь, потому что за домом седлают коней. Открылся лик, я встал к нему лицом, и он поведал мне светло и грустно. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо. Я влетаю в седло, я врастаю в коня, тело в тело. Конь полет подо мной, я уже закусил у дела. Я из дела ушел, из такого хорошего дела. Из-за синей горы понагнала другие дела. Скачу, хрустят колосья под конем, но ясно различаю из-за хруста. Пророков нет в отечестве своем, но и в других отечествах не густо.
Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».